Радиомаяк.ру представляет.
Дорогие друзья, приветствую вас около ваших радиоприемников. Надеюсь, у вас будет ровно час времени, чтобы нас послушать. У нас в гостях Варя Горностаева, главный редактор издательства «Корпус». И одна из ваших любимейших рубрик в моем эфире – это «Книжная полка». Часто мы вас знакомим с новыми изданиями и издательствами вообще. И сегодня у нас в гостях шикарное издательство. Такие буковки вы наверняка сначала даже не понимали, что там написано. Какой-то латиницей. Корпус все это, просто В и на У похожи. Это же какой-то, откуда-то шрифт специальный.
Это латынь.
Да, то, что никто не учит ныне и не знает.
Да, в слове «корпус» заключено масса разных значений. Очень-очень-очень много. Ну, а еще корпусом называется определенный размер шрифта.
Это что, вы совсем меня вгоняете в краску.
То, что называется кекль, вот специалисты знают, что корпус – это такой размер. Вот. Поэтому там много всякого. Ну и корпус всего прекрасного,
соответственно. А когда вы стали такими?
Вы знаете, эта история вообще долгая, но, собственно, есть журнал «Иностранная литература». При нем было создано издательство «Иностранка».
Да.
Вот это мы.
Мы за макулатуру
бились-то. Это были мы. Нет, это было давным-давно. Это еще было в перестройку, началось. Такое у них была книжная серия, которая называлась «Библиотека иностранной литературы». Потом уже при журнале был создан книжный отдел, а потом издательство «Иностранка». И начинала я его одна, потом у меня был один сотрудник, потом два, потом пять.
И сейчас у вас башня федерация ваша.
Нет, это все не так просто. Издательство «Иностранка» некоторое время просуществовало, оно, собственно, есть и сейчас. Но вся вот эта команда, которая делала «Иностранку», в какой-то момент, как улей, такой пчелы из улья снялись. Улей остался в том издательстве, которое сейчас владеет. Uh-huh. Тоже. Все же укрупняется. Да? Есть несколько холдингов в стране издательских. Недавно не было. Были маленькие, независимые издательства. Каждый со своей программой.
У вас много. Вот ко мне приходит каждую неделю новое издательство. И с учетом того, что авторы все время говорят, что на этом денег не заработать, я не знаю, как вы все живы до сих пор.
Ну, как вам сказать, некоторым авторам денег не заработать, а некоторым заработать, потому что, конечно, все издательства живут главным образом на 2-3 бестселлера, которые, с одной стороны, позволяют им существовать, с другой стороны, позволяют им издавать какие-то любимые книги, которые им действительно хочется издать, и самые удачливые умудряются соединить бестселлер таков, что, с одной стороны, он коммерчески невероятно как-то какой-то прекрасный, зарабатывает тебе много денег, а с другой стороны, это хорошая книга. Это бывает чрезвычайно редко. Вот в нашем случае, например, последний такой прекрасная бомба – это роман Донны Тартт «Щегол».
«Щегол», конечно, у каждого приличного человека, он стоит на подоконнике.
И вы не представляете, как он нас спасает. Но счастье наше состоит в том, что, с одной стороны, у нас спасает, а с другой стороны, прекрасная книжка, и тут как-то,
Кто не читал «Щегла», тот Филипп Киркоров.
Ой.
Друзья.
Я думаю, он читал.
Да?
Не знаю.
Ну, тем более. Так хорошо, тут Рида Митрофанова. Мне подарили, на самом деле, «Щегла», я к нему подхожу, делаю просто усилия.
Подойдите.
Ну, вы мне еще одну книжку Донны Тартт принесли, но мы о ней чуть позже.
Они совсем позже, да. Давайте, что ли,
начнем с просто мега людей. Еще один шедевр Уэльбека, еще один потрясающий роман. Так вынесли вы, фразу Бернара Мориса и Мишель Уэльбек «Покорность». Это новый роман. Нам придется намекнуть, о чем он.
Да, значит, Мишель Уэльбек, опять же, мы начинали его издавать в «Иностранке», и он один из немногих авторов, кто предпочел издателя не менять. То есть и менять, и не менять. Он отправился за нами в «Корпус». Несколько лет назад мы издали его роман «Карта и территория». А вот этот роман «Покорность» совсем недавно вышел во Франции, и вышел он ровно в тот день, когда прозвучали выстрелы в редакции журнала «Шарли Эбдо», и погибло очень много, собственно, сотрудников этого издания. Но история на этом не закончилась, потому что, когда вышло русское издание «Покорности» 13 ноября в пятницу, страшная трагедия произошла в Париже. И вот,
ну просто связи не найти невозможно.
Нет, ну так какой-то устроено. Но давно известно, что жизнь как-то перешивает литературу в этом смысле. Ее сюжеты гораздо круче.
Это еще Горький сказал.
Вот. И роман, собственно, посвящен. Я не буду вам рассказывать, конечно же, фабулу.
Ну, примерно.
Коротко расскажу. Уильбек в своей неповторимой манере, такой очень сдержанной, абсолютно лишенной каких-то эмоций, рассказывает историю о том, как в 22-м году... 2022 году мирным демократическим путем к власти приходят такие умеренные исламисты. Они во втором туре побеждают Марин Ле Пен,
которая тоже жива.
Которая, собственно, один из персонажей романа. И роман о том, как жизнь моментально начинает меняться. Вот, собственно, просто вот при этом без единого выстрела, без единого какого-то. Ну, вот все происходит очень мирно, спокойно, само собой. И все это рассказано. На это на все смотрит главный герой романа, который зовут Франсуа. Он профессор Сорбонны, он человек одинокий, ему там слегка за 40, у него уже все болит, разваливается, он вечно ищет себе какую-то очередную любовь, находит, не находит, одну находит, она уже. Ну, в общем, это такая очень умная, как всегда у Уильбека, история, рассказана очень умно, сюжетно очень как-то здорово это все сделано, но при этом он называет это сам такой политической фантастикой.
Но слово «покорность», оно очень сильное на самом деле.
Ну, вот,
несмотря на то, что это подавление чувств.
Все подчиняются вот новому порядку вещей.
Угу.
Вот.
Успех этой книги в мире, его же раньше, как вот мы следили.
Ну, знаете, успех Уильбека, на самом деле, да. Потому что все-таки на сегодняшний день Уильбек самый серьезный и самый такой знаменитый. Ну, Бигбедер тоже есть, но он не самый серьезный.
Ну да, к нему так как относится.
Вот, а Уильбек все-таки самый-самый-самый-самый талантливый французский писатель, поэтому каждая его книга, ее долго ожидаем. Очень ждут. Я когда прочитала «Покорность», а уж особенно потом, когда произошли все эти события, я невольно вспомнила Владимира Сорокина, которого мы тоже издаем, и последний роман которого «Теллурия» просто как-то материализовался не через годы, как, например, «День опричника», а просто нас через месяц. Мы стали жить вот в чем-то похожем на «Теллурию».
Может, он уже секту создал?
Я просто про то, что оба эти писателя, они чрезвычайно талантливые, умеют, и в этом их талант, они, собственно, что-то такое даже не угадывают, а слышат и видят, и понимают про жизнь. И поэтому, так сказать, ну...
А выводы делает писатель или читатель все-таки?
Ну,
поскольку мы еще
послушайте, некоторые читатели умеют делать выводы, некоторые нет. Это зависит
потом
от конкретного
маме звонят.
Читателя. Писатели никаких выводов не делают, и в этом, конечно, за это им большое спасибо. Там нет абсолютно никакой такой идеологической подоплеки. Там такой
умный
рассказ.
Ой, вы заинтриговали, и очень интересно в связи с последними событиями. Даже как-то даже неловко, если честно.
Ну, а что делать? Ну, да.
А он как-то комментировал те события, которые произошли? Сам
знаете, он дал несколько интервью, но он уехал просто из Франции, просто, по-моему, на следующий день там все так обострилось, и такой, конечно же, ажиотаж вокруг книги, вокруг него самого возник, что, насколько я знаю, он уехал на несколько месяцев просто из Франции. И ни на что не пожелал, как бы он очень-очень мало отвечал на вопросы и предпочел как-то.
Да.
Вот, и мы, просто забегу вперед, прям совсем чуть-чуть, мы весной... Дело в том, что Уильбек, он же еще и поэт, и более того, он в первую очередь числит себя поэтом и пишет стихи. Мы уже издавали сборник его стихов, вот, собственно, еще тогда в «Иностранке», а сейчас вышел новый сборник, небольшой, и мы, видимо, издадим это весной, то есть невидимо, а точно, и у нас есть небольшая надежда, что Уильбек приедет.
Давайте будем
вот,
все.
Вот тогда, да.
Ну, друзья, наши радиослушатели, напомню, у нас в гостях Варя Горностаева, главный редактор издательства «Корпус». И первую книгу мы рассмотрели в эфире и предлагаем вам прочитать. Это Мишель Уильбек «Покорность». Новый его роман и чуть ли не шедевр, как говорят о нем коллеги. Большая стопка книг. Варь, вам инициатива.
А давайте теперь возьмемся вот за эту.
Когда у меня началась
цветную книжку.
Микроистерика,
да.
И микроинсульт.
А у вас совершенно правильно начался микроинсульт. Потому что у нас он, например, тоже он,
а так
он
надо
поразил,
людей проверять.
Надо сказать, он поразил всю редакцию, когда мы получили. Ну, как обычно работает редакция, она получает от своих западных партнеров какие-то анонсы будущих книг. Вот мы, нам прислали несколько, собственно, небольшой фрагмент текста и картинки к автобиографии, что очень важно. Терри Гиллиама, он написал свою автобиографию. Более того, он ее сам проиллюстрировал. Потому что вот если вы откроете книжку, вы увидите, что она вся с какими-то картиночками, подписями, фотографиями, какими-то рисунками.
Мне кажется, Клышев сойдет с ума.
Они вообще, в общем, мы с ума и сошли. Мы это вот одна из тех книг, они бывают очень редко, когда ты не задумываешься совершенно ни о том, кто будет читать, каков состав аудитории, женщины, мужчины, такой возраст. Секой. То есть вот весь маркетинг немедленно как-то у тебя отодвигается, и ты говоришь, я должна это издать.
Да, но для начала нужно знать о том, что это участник Монти Пайтона и режиссер «Страха и ненависти».
Конечно, нужно знать, что это один из главных режиссеров 20 века, конечно же. И это Бразилия, это Король Рыбак, это Монти Пайтон, это, ну вот, все, что вы перечислили.
Почему он американец? Несмотря на наши чувства.
Несмотря на то, что он, кажется, там англичанин.
Всегда, кстати.
Я должна вам сказать, что книгу издали англичане. Эта книжка вышла в прекрасном одном из моих самых любимых издательств Кеннен Гейт, шотландском. Вот. Я, можно, с вашего разрешения, прочитаю буквально пару абзацев из маленького предисловия Терри Гиллиама к этой книжке, которая называется «Предупреждение».
Я так и не отважился попробовать кислоту?
Нет, это раньше. Это уже он рассказывает о своей жизни.
Закрываю.
А я вам прочитаю самое просто введение, которое называется «Предупреждение». Он пишет. «Эта книга получилась совсем не такой, как мы с моей дочкой Холли задумали. Мы планировали выпустить дорогущий, роскошный подарочный альбом большого формата с моими работами для ценителей изящного искусства. А для тех, кто умеет читать, там была подборка занимательных исторических фактов. Увы, стоило включить диктофон, как меня уже было не заткнуть. И в результате вышла автобиография в духе игры Grand Theft Auto, бешеная автомобильная погоня через всю мою жизнь, заносами, авариями. Так что лучшие мгновения со свистом проносятся мимо. В результате, чтобы хоть как-то упорядочить повествование, мне пришлось вставить в него написанные от руки напечатанные фрагменты, извиниться за эгоцентрический характер моих воспоминаний, назвать тех, кого забыл, исправить вопиющее упущение и призвать своего внутреннего рассказчика к порядку. А ценителям изящного искусства придется приобрести для журнальных стольников что-нибудь другое». Вот, и вот так оно и написано.
Терри Гиллиам.
Да, и она она ужасно остроумная, легкая, какая-то...
А какой подарок?
Кстати, да, ну вот, да, спасибо, что вы напомнили. Новый год на носу, между прочим, не говоря про дни рождения ваших друзей. Это действительно замечательный подарок.
Можно даже диск купить и залить.
Я вот, например, немедленно стал пересматривать его фильмы, потому что...
Да, если творчески подходить к подарку творческому человеку, как вы о ком-то хорошо думаете, берете эту книгу и берете... Смотрите фильмы, которые...
Как библиография, только про кино.
Да, вот это я и хотела сказать. Фильм «Бандиты времени», «Приключения барона Мюнхгаузена», «Король рыбак», «12 обезьян», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», те, которые мы вспоминали чуть ранее. Великолепная история.
Да, и он еще, конечно же, в книжке пишет о тех, кто... Да, о тех, кто, собственно, населяет его жизнь. Это, ну...
А сколько ему лет? Вот так, если на скидку. Примерно.
Ой, такой 60 плюс, как он говорит.
Это может быть и 79.
А может и 70. Но он ужасно молодой, конечно.
Да. Если вы посмотрите «Монти Пайтон», даже дети, и несмотря на то, что сейчас
даже,
вводится...
Даже, а прям детям его и надо показывать. Вот просто...
Ну да, да. Мы на один момент жизненный в целлофан нашу дискуссию сейчас запаяем и отвлечемся на рекламную паузу. К вам вернемся сразу и продолжим разговор с Варей Горностаевой, главным редактором издательства «Корпус». Друзья, вы слушаете радиостанцию «Маяк», книжная полка. В эфире так называется моя программа. Я чуть ли не Митрофанова Маргарита Михайловна и Варя Горностаева у нас в гостях, главный редактор издательства «Корпус». Мы уже о двух книгах поговорили. Это Мишель Уэльбек «Покорность» и Терри Гиллиам, его, собственно,
автобиограф. Она еще, кстати, мы забыли сказать, как она называется. Она называется «Гильямески. Предпосмертные мемуары».
Ох, ему можно все. Следующая
Давайте
книга.
Давайте возьмемся теперь за наших отечественных авторов.
О чем речь?
Да.
Так и книга называется.
Так
о чем речь?
Называется «О чем речь». Значит, и сейчас их будет несколько, и все эти книги кое-что объединяет, о чем хочу сказать отдельно. Значит, первая книга, которая у нас... Вот у нас же сейчас была ярмарка.
Да,
это самое наше любимое вообще книжное событие. Мы готовимся к нему целый год. Мы совершенно не обращаем внимания на осеннюю ярмарку. Так получилось. Ну, так получилось просто по одной причине. Наш читатель, вот такой живой, тот самый, которого мы себе рисуем, представляем и как-то для него делаем наши книжки, вот он приходит на эту ярмарку. Ярмарка полна нашими читателями. Все пять дней вот происходит такое плотное общение, собственно, с ним.
И
вот
авторов всё, можно некоторых увидеть там.
Конечно. И вот все, что вот это вот огромное, на самом деле это огромное. Я недаром сижу здесь с собственным каталогом, чтобы ничего не забыть, потому что их огромное количество. К ярмарке мы выпускаем, ну, там, 15-16 шикарных новинок.
Вот. Ну, значит, вот одна если из ты, них... видимо, известный человек, то вот эти фамилии, ну, может быть, я не особо читатель.
Я думаю, что
ну, хорошо,
многим,
я
многим вашим читателям, да? Я думаю, что это имя знакомое. Ирина Левантина, потому что я сейчас объясню, почему. Ирина Левантина – лингвист. Ученый-лингвист. При этом она из тех редких ученых, а их становится все больше, сейчас тоже расскажу, почему, которые считают своим ученым долгом просвещение и популяризацию той науки, которой они занимаются.
Русский язык.
Значит, да, Ирина Валентина занимается русским языком. Она работает в Институте русского языка имени Виноградова. Она серьезный человек. Но при этом она пишет... Это уже вторая ее книжка. Предыдущая ее книга называлась «Русский со словарем». Она сама про себя пишет, что, собственно, не про себя, а про эту книжку, про русский словарем, что это было такое собрание таких лингвистических баек. Это она следит и наблюдает за современным русским языком. За тем, что с ним происходит в нашей с вами жизни. А в нашей с вами жизни столько всего происходит, что язык не может не реагировать. И он реагирует. Он реагирует и, так сказать, при общении, разговоре. Он реагирует, конечно, в соцсетях. Там происходит просто революция.
Да не то
слово. И все это она замечает и пишет об этом. Вот эта книжка, собственно, которую вы держите в руках.
О чем речь?
Она так
называется.
О чем речь? Она поразительное соединение. Вы даже не замечаете, как вы становитесь читателем, собственно, научной книжки. Она написана так легко, так весело, с таким каким-то азартом и куражом, я бы сказала, что... Вот там есть предисловие, кстати, Людмилы Улицкой, которую мы попросили ее прочитать.
Она даже
книгу.
Написала вместо предисловия.
Да, да. Вот
она
об этом,
просто так
она об этом ровно и пишет.
Предисловие писать.
На самом деле там было не так. Мы попросили ее написать отзыв о книжке на обложку. И когда Людмила Евгеньевна, человек серьезный, подходящий к делу серьезно, взяла в руки книжку, прочитала ее. Она написала не отзыв, а просто огромный текст, который на обложку никак не помещался, поэтому мы сделали такой предисловие. Ну, она пишет о том, что вот это поразительный дар, когда ученый умеет понятно, весело, увлекательно соединить науку и ее популяризовать. Вот ты, собственно, читаешь и понимаешь, что такое современная лингвистическая наука. Кроме того, это рассказ даже не столько о науке, сколько о жизни, потому что это то, что
ее
составляет.
Ну, это явно на злобу дня.
Ну, как вам сказать?
Это дела делишки,
конечно,
пофасня.
Это не на злобу дня, а, собственно, вот да, это то, что составляет наш сегодняшний день. И как говорят дети, как говорят взрослые, как родители воспитывают детей, как одно слово вдруг меняет на глазах значение. Это ужасно увлекательно.
Согласна. Даже вот. Не для работников изданий или радиоточек.
Да.
Удивительная история.
И вот я бы хотела прямо сразу перейти к следующим, потому что следующая книга, вот у вас она лежит, она называется «Суммы биотехнологии», и написал ее Александр Панчин.
«Руководство по борьбе с мифами о генетической модификации растений, животных и людей».
Он написал книжку о страшном. Он написал книжку о ГМО. Вот, да, мы все, у нас мы выходим в магазин, и там написано «не содержит ГМО». ГМО – это генно-модифицированный организм. А на книге, если вы посмотрите на обложке, написано «книга содержит ГМО».
Да-да-да.
Значит, книга, он очень молодой ученый.
Я только перевернула обложку,
да. И чтобы вам было понятно, вам наверняка станет тут же все понятно, он друг и соратник Аси Казанцевой, знаменитого нашего юного просветителя, которая написала книгу «Кто бы мог подумать, как мозг заставляет нас делать глупости». Она получила в прошлом году премию, престижнейшую премию «Просветитель», которая
собрала вещи и уехала.
Ничего подобного.
Минуточку.
Ничего подобного. Наоборот, я вам сейчас расскажу.
Вернулась?
Она никуда не уезжала. Кто?
Ася Казанцева.
Да что вы. Ася Казанцева колесит по России и читает лекции просто на всем огромном этом просторе нашей необъятной страны. Она ездит, не знаю, вот недавно она была...
Она просто снялась, наверное, с насиженного места. Она была главным редактором журнала «Здоровье».
Была.
И вот взяла
совершенно
как раз
верно.
Чемоданы и поехала
она
колесить.
Взяла чемоданы. Во-первых, она стала писать книжку. Ну, там были какие-то свои обстоятельства, которых я даже и не знаю толком. Но главным образом она села писать вторую книгу, и она нам ее написала.
А, большая умница, она приходила в эфир, я до сих пор по впечатлениям.
Она поразительная умница, да. И главное, что вот она тоже из этой породы людей, которым очень важно просвещение. И Александр Панчин ровно такой же человек. Mm-hmm. Он читает лекции. Он, при том, что он очень молодой. Это все какие-то вокруг 30. Ребята.
Это очень радует.
Это ученые.
40
да.
плюс уже сдулись.
И они... Собственно, я вот настаиваю на том, что и даже и Ирина Левентина, которая старше, и Ася Казанцева, и Александр Панчин, и еще многие-многие-многие другие. Вот мы же сейчас видим, как появляются эти книги одна за другой. Мне кажется, и даже не так, я в этом уверена, что это результат работы фонда «Династия», который вот недавно был закрыт, угу. как мы знаем, да. и 12 лет, даже 13 лет он проработал, и он занимался популяризацией науки. Только исключительно популяризацией науки. И благодаря ему люди стали писать книги здесь. Это было не принято. Ну, как-то...
Да даже вот профессия научный журналист, это
да.
тоже...
Да, ну, но при этом он биолог. Ася. Да. И Ася тоже, они закончили. Это биологи, это люди, закончившие университет, ровно получившие биологическое образование. При этом они очень много пишут, они читают много лекций.
То есть здесь, судя по всему, развенчание наших первобытных вот этих средневековых
да.
мифов о том, что если картошка не разлагается 3 дня, значит, она напичкана ГМО.
Александр Панчин пишет о том, что есть невероятная пропасть между тем, что вот ученые занимаются, собственно, этими изысканиями в области биотехнологии, находят изо всех сил, находят способы нам жить дольше, быть здоровее, там, я не знаю, улучшать экологию, то, о чем так пекутся очень многие, mm-hmm. да, мы как бы все время взволнованы тем, что,
газы, в конце
тем,
концов.
Что вокруг нас да, происходят какие-то страшные вещи. Так вот, с одной стороны, ученые этим занимаются, с другой стороны, люди абсолютно не понимают смысла каких-то вещей, которые, например, написаны на этикетках. Они боятся ГМО. Почему они их боятся? Вот, собственно, Александр Панчин об этом и пишет.
И бояться не надо.
И почему бояться? И почему это невероятно прогрессивная область знания и область науки?
Давайте еще раз напомню название книги. Это «Сумма биотехнологии. Александр Панчин. Руководство по борьбе с мифами о генетической модификации растений, животных и людей». Друзья, мы делаем еще одну микроскопическую паузу и возвращаемся к вам. Не забывайте о тех книгах, но в конце программы я обязательно о них еще раз напомню. Мы говорим о новых релизах издательства «Корпус». Друзья, Варя Горностаева, главный редактор издательства «Корпуса». Мы сразу из огня да в полымя и об новой серии книжек, маленьких таких.
Я не случайно сейчас решила про них поговорить, потому что она продолжает предыдущую тему популяризации науки и вообще разговора о чем-то важном, что нас окружает в повседневной жизни и не повседневной жизни, а вообще в жизни. Значит, серия... Что такое TED Books? Вы не слышали
Нет,
про это?
Нет, честно
Это невероятно... Это самый популярный, с миллионными посещениями в интернете, портал... Вот он так называется, TED. Это такая площадка, где выступают люди из самых разных областей. Физика, химия, дизайн, театр, медицина. Абсолютно все. Ну, абсолютно все, что важно для человека сегодня. Любые области знания, культуры, все. Это такая система лекций. Не больше 18 минут. Это очень короткие лекции с очень яркими сегодняшними какими-то opinion-мейкерами, так не побоюсь этого слова, которые рассказывают нам о самых важных каких-то событиях в нашей жизни.
О которых и массовый искатель знаний не знает пока.
Нет, массовый... Нет, но, опять же, этот портал стал очень массовым. Вы не представляете себе, как посещаемость его. Это буквально миллионы и миллионы. Именно потому, что эти лекции так задуманы, что они маленькие, яркие, очень понятные и очень какие-то увлекательные. На самом деле, они начали очень давно. Они образовались в 1984 году. TED – это аббревиатура. Она расшифровывается по-английски как технология образования и дизайн. Но не дизайн, как это переводится на русский, а вообще создание и проектирование чего угодно. Вот некая творческая деятельность. Да, некоторая созидательная деятельность.
Вот я открыла книжулю, смотри, что у тебя в внутри. Автор Роб Найт, профессор педиатрии, компьютерных наук и технологий, руководитель микробиологической лаборатории университета штата Калифорния в Сан-Диего, соучредитель исследователь проектов. То есть это уже ученый?
Да, конечно. Это ученый, который рассказывает о микробах, которые живут внутри нашего организма. Более того, о том, как они влияют на то, как мы мыслим, как мы себя ведем, как мы строим свою жизнь. Это чрезвычайно... Опять, у него вот все это можно найти, если вы наберете.
А это можно назвать науч-поп?
Конечно. Это именно он. Это он. Именно
науч-поп.
Он. Это совсем науч-поп, и это такой, я бы сказала, науч-поп-поп. Потому что книжечки, да, и что я хочу сказать, что за все это время они никогда не делали книг. То есть понятно, что многие из этих людей просто пишут книги большие, серьезные, такие-сякие, но сам проект TED никогда не делал бумажных книжек. У них были электронные какие-то такие лекции и прочее. И они впервые сделали 12, они выбрали 12 самых каких-то важных и самых популярных вот этих вот героев этого портала TED и попросили их написать на те темы, на которые они уже говорили, книжки. Значит, их 12 штук. Вот мы являемся счастливыми представителями этого проекта в России.
Да, при том, что не все просто такие, ну, книга-книга, много иллюстраций, если
они
речь
цветные,
это об архитектуре.
Они, да, они все цветные. Значит, первые 4 книжки. Первая, вот той, которой нет, она как раз первая и вышла. Она называется «Математика любви». Ее читает, ее написала Ханна Фрай. И я не случайно оговорилась, потому что она читает замечательно увлекательные лекции. Вот ровно о том, что человек, даже обычный человек, при каком-то психологическом выборе все равно прокручивает углы какие-то математические варианты. То есть он и пользуется математикой.
Конечно.
Даже если
думает, да, что не понимает в ней
вот
ничего.
Это одна. Я очень коротко пробегусь, да, чтобы нам как-то успеть еще,
да,
что-то. Значит, вот про микробы мы уже сказали. Это вторая книжка. Третья книга называется «Будущее архитектуры. 100 самых необычных зданий». Она написана архитектором.
Марком Кушнером.
Марком Кушнером, у которого есть свое архитектурное бюро. Там собраны 100 действительно уже существующих и построенных на Земле зданий. Совершенно фантастических, если вы вот откроете.
Есть фотографии.
Фотографии, они абсолютно сумасшедшие, да. И он пишет, рассказывает о том, как архитектура становится другая совсем. Она благодаря технологиям и благодаря каким-то новым решениям и вообще человеческой фантазии.
Идеям, да.
Она способна уже стать какой-то совершенно отдельной. Более того, она способна как-то быть... То есть архитектор очень часто ориентируется на какие-то процессы, которые происходят вовсе не в архитектуре, а в чем-то другом. В науке, опять же, там, не знаю, в природе.
Как выглядит
природе.
ДНК, там какой-то,
да,
хромосом.
Да, и строится совершенно что-то невероятное. Вот из-за этого он... Ну, собственно, никакой особенной теории не стоит, а просто показывает, на что будет похож город через некоторое время. И это,
да,
чрезвычайно интересно. А четвертая книжка вот эта.
Как мы будем жить на Марсе?
Называется, как мы, это возвращаясь к знаменитому вопросу, есть ли жизнь на,
да,
Марсе.
И на Сникерсе.
Вот Стивен Петраник написал книжку, как, собственно, он тоже об этом рассказывает, как мы будем
там жить.
Да, он тоже писатель, тоже научный журналист. Это все ведущие там, журналисты каких-то научных изданий или просто какие-то ученые.
Но это очень простым, доступным языком. То есть,
конечно,
тут особо нет...
Вообще, вот почему я, собственно, это все собрала в такой ряд. И почему мы вдруг обнаружили себя издающими такие книги? Потому что, во-первых, интерес к науке...
Возможно.
Везде, во всем мире, надо сказать, и в России тоже. И это очень радостно, потому что вдруг человеку стало интересно про факт. Не про веру в какое-то явление, не про какое-то представление о нем, а вот он просто хочет знать, как это устроено, как устроена Вселенная, что такое большой взрыв, как бороться с теми или иными болезнями, излечимо ли то,
как это здание построено, в конце
концов. Как построено здание. Это очень важное и чрезвычайно радостное какое-то вот, ну, пользуясь ужасным языком, словом тенденция во всем мире, буквально. Вот, и нам очень нравится вот это.
Но выглядит это очень хорошо, доступно, понятно и, главное, зрелищно. То есть это, опять же, на любого возраста.
Да, мне... это могут читать старшие школьники, а могут читать какие-то пожилые люди на пенсии, которые
еще никогда не окажутся в этих местах.
Которые
не
успели,
или
не успели
на Марсе,
узнать
или
о чем-то.
В Азербайджане.
Да.
Ну, вот эта книга, если
это, да, я, собственно, ее
вы
принес,
мне позволите.
Я вам принесла ее и забыл принести тоже книжку из вчерашнего, по-моему, вашего эфира, потому что их был подряд. Один эфир с Леной Чекаловой.
Да.
И один эфир, это все наши
все
товарищи.
Ваши,
да.
И томицы.
Это все наши. Значит, и Катя Крангаус.
Катя
тоже
великолепная. Я второй день о ней думаю. Во-первых, мне много пришло сообщений, комментов на мой личный Инстаграм, и одна была заметка от женщины, говорит, так что я не разделяю мнение Крангауса, и она вот так
прекрасно
вывела такую формулу Екатерины, ну, как ей показалось, что пусть ребенок становится кем хочет, либо же бы у мамы был маникюр. И я так, ну, думаю, что-то не то, а потом подумала.
Она просто захотела увидеть именно это. А там какие-то другие мамаши вытащили оттуда совершенно другое. Каждый ищет как-то какого-то успокоения, потому что все нервничают. Это действительно так. Но что мне страшно нравится в этой книжке, что она абсолютно лишена какой-то дидактики и какого-то такого психологического такого давления. Да, вот так, а не этак. Это, собственно, книга одной из нас, которые волнуются, переживают, нервничают и не знают, что делать. Вообще иногда себя ненавидят за то, что они делают, а иногда жалеют. И вот это вот бесконечное вот это...
Не та, не это.
Это, да. Мне кажется, что книжка замечательная, она еще и с картинками, и вот мы тут, к сожалению, не можем показать. Но, тем не менее, надо сказать, что львиная доля тех книг, о которых я сегодня рассказываю, иллюстрированы так или иначе, чтобы было...
Да, и я напомню нашим слушателям, и в эфире недавно была у нас в гостях Екатерина Крангаус, «Я плохая мать» — знак вопроса, и 30 других вопросов, которые портят жизнь родителям. Очень рекомендую для прочтения как матерям с опытом, это значит, вырастили уже двоих-троих, так и бедолагам, которые только готовятся стать мамами. Много спорных моментов, но все-таки предположить это, тоже поспорить с автором или, наоборот, согласиться, это тоже будет интересно или не безинтересно. Абсолютно. Прям ручаюсь за это. Я с ней уже второй день разговариваю. С этой Катькой. Она еще такая...
На это и было рассчитано.
Не самая, вот, ну, то, что называется, искрометная. Она сидит спокойно. Ей вопрос задаешь, она реальный человек абсолютно. Ну. То есть нету вот этого вокруг театра теней, как бывает у некоторых. Поэтому я с ней все время заочно общаюсь.
Вот, вы правильно взяли. Ты ровно про это я хотела поговорить. Значит, это тоже только что... Вот это все вышло буквально там на прошлой неделе. Вот это весь этот прошлый и позапрошлый.
Сделайте тут ударение.
Значит, ударение Сергей Плохий. Это украинская фамилия. Uh-huh. Он историк. Он преподает историю в Гарвардском университете. И директор института там, в Гарвардском университете, по изучению истории Украины. И вообще специалист по позднесоветской истории, по истории советских республик. Опять хочу предварить, собственно, рассказ о книге таким... рассказом о том, почему мы делаем такие книги. Нам страшно важно, чтобы книги, которые мы издаем, писались людьми, которые про факт, про достоверность, не про какую-то спекуляцию,
мнение, да?
Не про идеологию, не про ты правый, а я левый, ты красный, а я белый. Мы не про это. Мы вот недавно выпустили первую научную биографию Сталина, который написал Олег Хлевнюк. Историк с мировым именем. Книжка, кстати, про Сталина вышла одновременно там, в...
За границей?
В Америке, в одном из университетских издательств и в Йельском университете. К ней был невероятный интерес. Эти книги пишутся учеными по архивам, документам, на основании свидетельств. Там нет абсолютно ничего. Там есть дистанция
художественного
историка. Да, там есть только голый факт. И очень часто факт, о котором мы не знаем, потому что, например, открываются какие-то архивы новые, которые были закрыты. Вот, например, книга Сергея «Падение империи», она о последних днях Советского Союза. И написана она по архивам, которые стали доступными в Америке не так давно. Это архивы Буша-старшего. От них были открыты. И там огромное количество документов вот, собственно, этого периода. Эта книга охватывает, вот она большая и толстая, охватывает она период августа 91-го, когда путч произошел, и декабря 91-го, когда было подписано соглашение о том, что...
Распаде.
Да, да. И опять, здесь нет абсолютно никакой спекуляции. Эта книжка научная, но опять написанная чрезвычайно... Ну, легко в хорошем смысле. Для нас с вами. Мы ее читаем как просто абсолютно детективную историю.
Я
она
так поняла,
очень
она была
интересна.
На английском вообще написана, переведена на русский?
Нет, он написал оба варианта. Да? Один на английском, один на русском. Он сам пишет, да. Да? Да.
Это
что,
очень
что
интересно.
Что я хочу сказать, что из этих... собственно, вот это одна из главных, на самом деле, одна из главных вещей, которые ты узнаешь из этой книжки. Оказывается, американцы... Собственно, это еще одно развенчание мифа. Оказывается, американцы... очень боялись распада Советского Союза. Очень
они
его не хотели.
Конечно,
они боялись ядерного оружия.
Конечно.
Поэтому они как-то уговаривали Горбачева как-то очень... Вот,
Аккуратно.
Будьте осторожны, да. И вот это все написано. И это очень важно сегодня. Да,
и это том, действительно для самого любого возраста. Наши старики самого... должны для себя понять что-то отсюда, потому что они считают этот хороший, этот плохой.
Не наши старики, а наши дети. Мне,
ну,
кажется,
мне кажется, старикам они очень расстроены. Они настолько в депрессии сейчас все находятся, что,
во-первых,
мне кажется,
не все. Но я знаю огромное количество стариков, которые, так сказать, нормальными...
Мне жальче стариков сейчас, чем детей. В контексте историческом.
Вы знаете, что жаль, безусловно, но страшно важно, чтобы молодые люди вообще что-то узнали.
А, да.
Потому что из всех щелей, изо всех дыр, утюгов, телевизоров, они получают информацию совершенно другую. Опять, она не основана на фактах. Очень хочется, чтобы они... узнали что-то, что достоверно.
С вами абсолютно согласна. Представляю новую книгу Сергея Плохи «Последняя империя. Падение Советского Союза». На обложке два лидера прошлого, видимо, и будущего.
Ну, собственно, такой спор между Горбачевым,
да,
и Ельциным, да.
И такой низвергнутый серп и молот. Ну, это грустно, конечно. Мы все застали. Я 70-го года, я застала все.
Ну, да.
Мне
тем
это
более
и...
я.
Да. Ну, да. Думаю, что очень многим это будет интересно, при том, что в истории современной, вот я не знаю, что в Ельциновском центре, да, Ельцинском, так правильно, сейчас вновь открытом, но здесь, в музее революции, вообще ничего нет. Ну, об этом времени мало
что. У нас
что.
С вами есть книга, на самом деле, одна из самых главных книг об этом периоде, это «Гибель империи» Егора Гайдара, которая тоже описывает, собственно, причины распада и все, что происходило до, и все, что происходило, так сказать, сразу после. Вот это тоже важно.
Ну, я думаю, через пару мгновений вы останетесь с нами, мы вновь повторим все названия, все книги. У нас осталось еще две книги, и я думаю, даже логично будет после «Последней империи» рассказать еще об одной империи, которая нам сейчас всем покажет Кузькину мать, я думаю.
Или не покажет.
Да,
мы не знаем ничего, на самом деле.
Да. Мы сделаем микропаузу. Варя Горностаева у нас в гостях, главный редактор издательства «Корпус». Друзья, продолжаем эфир. Это радиостанция «Маяк». Митрофанова – это я. Варя Горностаева – это наши гости, главный редактор издательства «Корпус». Мы говорим о новинках этого издательства, удивительные книги. Мы остановились на книге «Век амбиций. Богатство. Истинная вера в новом Китае». Эван Ознос.
Да, Эван Ознос. И он, будучи корреспондентом журнала «Нью-Йоркер», 8 лет прожил в Китае и узнал про него достаточно много, чтобы написать очень увлекательную книгу. Причем он написал про все. Про экономику, про политику, про... Ну, тут собственно, все, что можно написать про современный Китай, про те изменения, которые в нем происходят.
Насколько она научна или на собственном опыте?
Нет, ну как, он журналист. Так. Поэтому понятно, что он, так сказать, взял огромное количество интервью, что он изъездил страну вдоль и поперек. И понятно, что это, вот, собственно, это то самое журналистское... Ну, расследование. Не расследование, но исследование, безусловно. И это та самая сильная американская журналистика, которую, вот, собственно, мы знаем. Это вот ее самый такой типичный образец и экземпляр. И я знаю, что книжка получила огромное количество каких-то прекрасных отзывов.
А сами китайцы как-то на нее отреагировали?
Знаете, вот этого я не знаю. Это хороший вопрос. Хороший вопрос.
Не знаю. А то, знаешь, читаешь тут.
Да.
А у тебя хвост.
Вот, она получила много премий. Мы ее не случайно взяли, потому что, вот, мне кажется, очень важно.
Это очень интересно.
Потому что это то, что действительно, то, что очень актуально сегодня, загадочно, как вообще любая Азия для нас всегда загадочна. Но Китай очень важная тема, да.
Я даже, знаете, проиллюстрирую, как важность Китая, насколько она сейчас актуальна. Собрание школы, второй класс. Ну, школа английская, обыкновенная, в центре там какая-то. И заходит девушка такая просветленная, говорит, значит, хотите записывать? Китайский язык предлагают, как второй язык.
Да.
И прямо, ну, и наша классная, ну, только что мы начали английский, потом еще какой-то, а это на выбор.
Да, это вот сейчас-то, и это,
тенденция.
Кстати, очень интересно, да, и вот, мне кажется, прекрасно.
Я еще раз напомню, век амбиций, богатство истины верном Китае. Каждый хоть раз посетивший эту страну, даже за пуховиком, или просто так, не знаю, кто-то
или
пас,
уже
послали.
В пуховике.
Да. Или на нем, или с ним. Тот может действительно себе, обязан позволить себе эту книгу, поскольку страна удивительна. Всегда хочется туда вернуться. Я не знаю, как вот страны, когда отдыхаешь, там, может, какие-то тоже связи есть, но это удивительная страна.
А я никогда там не была, вот я мечтаю.
Я не хотела, упиралась всеми этим. Я пила три недели только пиво, потому что мне сказали, воду не пей там. Ну, честно.
Вместо воды пили пиво?
Да, ну что, я была в каких-то горных этих местах, где вода только бутилированная должна быть.
да.
Ну, в общем, я как москвичка такая мерзопакостная с акцентом, сноб такой отвратительный. И потом так прикипела, что вообще уезжать не хотела. Так что «Век амбиций» Эван Ознос. Это книга о Китае. Ну и последний
наш с вами.
Давайте
закончим. Значит, это роман вот той самой прекрасной Донны Тартт, которая спасает нас от голодной смерти уже год.
Этот Тартт.
Да. Значит, роман «Щегол» — это ее третий роман. Первый ее роман назывался «Тайная история», а второй роман назывался «Маленький друг». Она знаменита тем, что она пишет каждый свой роман 10 лет. Вот этот роман «Маленький друг» вышел в 2002 году, а «Щегол» вышел, соответственно, в 2013 году. То есть вот вполне возможно,
но
что...
Но получилось, что «Щегол» появился первым.
Не так.
Нет?
Опять же, в той же самой «Иностранке», с которой мы начали, мы издали «Тайную историю», замечательную, на мой взгляд. Мне кажется, это просто одна из лучших книжек, которую стоит читать всем. Но она почти была незаметна. Ну, как-то было несколько изданий, но как-то отреагировали только те, кто...
Проникся.
Кто, ну, как всегда, небольшая часть аудитории, да. Потом был издан «Маленький друг», уже не нами, мы уже ушли из «Иностранки». Был перевод. Он вообще какой-то совсем незамеченным прошел. А «Щегол»... Это так во всем мире. Это не то, что у нас так было. Это, да, в общем, более-менее так во всем мире. А потом, когда сейчас вышел «Щегол» в Америке, произошло что-то невероятное. Он абсолютно взорвал все. И когда у нас спустя год вышел «Щегол», русское издание, его ждали так... Вы не можете себе представить, что творилось. Ну, то есть вот все были готовы, все ждали, когда выйдет «Щегол». А вот эта книжка «Маленький друг», мы, надо сказать, заказали новый перевод.
А намекнете о чем?
Это... Всегда у Донны Тартт, она поразительно умеет построить сюжет почти триллерным образом. Там всегда есть какой-то почти детектив, при этом это серьезная литература, но тебя закручивает с самого начала, ты поневоле подчиняешься
как
вот этому
саспенсу.
Конечно, совершенно, да. Это история о... Это некая семья, которая живет, американская семья, трое детей, две девочки и мальчик. Мальчик в какой-то момент, 9-летний мальчик, обнаружен повешенным на дереве. Его убивают. То есть это какое-то убийство. Значит, а сестры маленькие, одной 4 года, вторая просто только родилась, там, не знаю, 8 месяцев, она его даже не помнит. И вот когда они вырастают, и этой младшей сестре становится там 13 лет, вот она начинает, потому что она, этот брат для нее уже такой миф почти, она собирает рассказы о нем, о тех, кто его знал, о собственной родственнике, при том, что все избегают об этом говорить. Она начинает искать убийцу, с одной стороны. С другой стороны, это такой вот роман о подростке, о том, как он общается с миром, с родителями, что. Это невероятная книжка, очень... Пожалуй,
да,
самая серьезная из ее книг, да, ну... Просто, ну, ты замечательная писательница. Я бы вам очень-очень рекомендовала прочитать все.
Вот же ж.
Да, и мы сделали новый перевод. Эту книгу переводила та же Анастасия Завозова, молодая-молодая переводчица, которая так блистательно перевела «Щегла», чем заслужила признание даже строгих наших критиков, которые вообще-то очень строги, даже иногда слишком. Вот, и она же перевела этого «Маленького друга». Они старт как-то очень... она очень здорово...
сочетается.
Эту интонацию тартовскую как-то приняла и поняла, и воспроизвела.
Вы знаете, мы прям уложились прям тютелька в тютельку. О всех тех книгах, которые вы принесли, мы успели сказать несколько хороших, да, полезных слов. Вы особенно, конечно. Ну, тут можно только плечами пожимать, думать, господи, ну когда же уже эти новогоды, что ли, почитать, полежать? Или
да,
как ребенка куда-то
залягте.
Уже на продленке прикрепить.
А вы ему вслух читаете.
Можно попробовать, да. Но еще раз, те, кто вдруг включился поздно, тому рекомендую прослушать нашу беседу в наших подкастах на радиостанции «Маяк». Она будет обязательно висеть, потому что книжную полку не всегда люди застают в эфире прямом и потом прослушивают еще. Давайте прям вот одной строкой все книги, которые вы принесли, прям...
Первая, и действительно, это первая во всех смыслах книга сегодня, это роман «Покорность» самого знаменитого французского писателя Мишеля Уэльбека. Это изумительная автобиография Терри Гильяма, которая называется «Гильямесские предпосмертные мемуары». А дальше мы говорили о книге Ирины Левантиной «О чем и речь?» о современном русском языке. К ней вплотную.
Потом был
Александр Панчин с книгой, с увлекательнейшей книгой о генно-модифицированных организмах.
Да.
Не только продуктах.
Дальше у нас три книги.
Дальше мы говорили о серии TED Books. Да, это тоже просветительская, такая просвещающая серия книжек. Потом был Сергей Плохий с книгой о распаде Советского Союза. Очень серьезной такой книги. Потом была книга о Китае Эван Ознос «Век амбиций». Закончили мы маленьким другом Донны Тарт.
Да. Прекрасная.
И это еще не все.
Я искренне надеюсь, мы встретимся еще и пообщаемся на темы книг и времени, и жизни, и истории. Спасибо вам огромное,
спасибо, что
Варя, за то, что
позвали.
Вы пришли. Ну и нашим слушателям отдельно спасибо за внимание, за интерес к книгам. И правильно, так и делайте дальше. Беспрерывно, но...
Читайте.
Да, читайте книжечки. Спасибо огромное.
Всего доброго, спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.